ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Итак, Шримад-Бхагаватам, 6-я песня, 18-я глава. Дити дает обет погубить царя Индру. Такая тема. Дитир два эва дая дао дайтя данава вандитао хираньякашипурнама хираньякшашча киртитао. Дити, двау, двое, эва, же, даядау, сыновей, дайте данава, дайте ми данавами, вандитау, прославляемый, хираньякашипу, Хираньякашипу, нама, по имени, Хираньякша, Хираньякша, ча, также, киртитау, знаменитые. Перевод текста. Первенцами дити стали Хираньякашипу и Хираньякша. Они отличались небывалым могуществом и пользовались огромным почетом среди дайтев и данавов. Обычно те, кто обладает силой, они выделяются и становятся объектами восхищения или почитания в материальном мире. Те, кто обладают какими-то достояниями. В какой-то момент, конечно, они это теряют, все достояния материальные, но на время обладания они могут занять какое-то почитаемое место в этом мире. Например, можно развить себе знания или развить физическую силу, то есть какие-то специальные процессы, тренировки, развитие. Это для того, чтобы человек почувствовал себя в центре внимания, чтобы он мог обрести почет в обществе, уважение. И, как правило, общество таких людей поддерживает, если они эти достояния используют во благо, особенно других. Тогда, наоборот, все желают им долгой жизни, здоровья, силы, все, что у них есть, чтобы они продолжали играть эту роль, поскольку есть благочестие. Но если нет благочестия, то эти силы, они имеют временный характер, потому что люди обычные, они страдают от насилия таких могущественных людей и ждут, когда же закончится их власть вообще, их существование. Просто ждут, когда наступят более лучшие времена, когда они потеряют свои достояния, свои богатства, свою силу. В такой атмосфере приходится жить людям неправедным, самообороны, хотя они имеют и силу, может быть, и власть, или знания, то есть какие-то достояния, они боятся, живут в страхе. Как Хираньякашипу, он постоянно думал о том, что Господь его враг, он постоянно думал об этом, что Господь все же его в чем-то превосходит, он хотел его как-то полностью устранить, но он Прохлад Махарадж выводил из себя отца, и отец проводил всю жизнь в беспокойстве, обладая неизмеримым могуществом, богатством, властью, ситхами, не находил себе покоя. Также Камса и Равана, и Камса, он был также такой могущественный, он управлял всем миром, ему служили все демоны, но он очень боялся, что Кришна убьет его, боялся, потому что был неправедным, он не был преданным Богу. Тогда как взять Пандавов, Юдхиштхиру или царя Амбаришу, который не испугался даже мистических сил Дурвасы Муни. Все боятся Дурвасы Муни, это одно имя, знаете, в трепет повергает. Это очень суровый браман, не прощает даже маленькой ошибки в этикете. Но Махараджа Амбариша, он не боялся этого гнева, поскольку был под защитой Верховного Господа. Прабхупада приводил такое сравнение, что есть две собаки. Одна собака, она вот под защитой хозяина, у нее есть прям такие внешние характеристики, отличающие, что это именно собака с хозяином, под защитой хозяина. Посадка головы, у нее походка уверенная, она радостная, она холеная, то есть она энергичная. И возьмите дворовую собаку, то есть совсем другие повадки. То есть главная ее характеристика – это страх. Страх, она надеется только на свои силы, ей нужно как-то выжить. У нее нет защиты вообще никакой, кроме своей какой-то личной силы. И она всегда боится встретить кого-то более сильного. Всегда боится. И всегда хочет побеждать слабых. Всегда хочет показать свое превосходство. Это от неблагочестия, от того, что нет защиты свыше. И здесь описывается Хираньякашипу и Хираньякша. Они отличались небывалым могуществом и пользовались огромным почетом среди дайтев и данавов. То есть они стали как бы главным авторитетом среди демонов. Следующие тексты у нас, также без комментария, два текста. Это получается у нас 12-13. Жену Хираньякашипу звали Каятху. Она была дочерью Джамбхи и происходила из рода Дану. Вот из подробностей, да, кто такая была жена Хираньякашипу. Одного за другим она родила четырех сыновей. Самхладу, Анухладу, Хладу и Прохладу. Видите, все с этим словом «хлада». Хлада означает радость. Самхлада, значит, самоудовлетворенный или самовлюбленный, или счастливый сам по себе. Анухладу, значит, тот, кто следует за счастьем, любит общаться со счастьем. Хлада – просто радостный, счастливый. И прохлада. Прохлада означает дающий, раздающий, распространяющий это счастье. Прохлада. Такое особое имя было у четвертого сына. Все они были счастливы, но смотрите, они унаследовали демоническое счастье. То есть для себя. Счастлив, он счастлив, но для себя счастлив. У меня вот есть семья, есть деньги, есть хорошие апартаменты, и я счастлив, собственно говоря, нормально. Ну, я знаю, что в мире, конечно, много страданий, но у нас все хорошо. Это демоническая культура. Демоническая культура. А духовная культура или божественная варнашрама дхарма заботится о каждом живом существе. Все должны быть счастливы. Такая формула, все. Но сегодня людей вдохновляет просто быть счастливыми, независимо от того, кто там счастлив, кто несчастлив. Не обращайте внимания. Ваша жизнь вот личная – это превыше всего. Это серьезная ошибка, серьезная проблема. Это не тот путь. Итак, Прохлада отличался. А затем и их сестру Симхика. От слова «симха», наверное. Демона имела такой характер, Симхика. От брака Симхики с демоном Випрачитом у нее родился демон Раху. О, какие были великие личности, ведь их описывают здесь. Демон Раху – это очень могущественная личность. Ему единственному удалось испить амриты, хотя бы каплю. Он не успел, правда, ее проглотить, не хватило благочестия. Но он мог как бы пригубить, набрать в рот этого напитка небесного. То есть никому не удается даже потрогать его, даже взглянуть на него не каждый может. Говорится где-то в Писании, что человеку достается всего лишь, нам с вами, человеку достается всего лишь капля такого нектара, чтобы провести часть своей жизни в молодости. В таком вот периоде жизни, где человек красив, здоров, силен, максимально энергичен, нравится ему жить и так далее. Это вот капля нектара дает там чуть-чуть немножко провести свою жизнь вот в эти такие счастливые годы. Но, к несчастью, мы совершаем глупости в это время. Не хватает благочестия. То есть, чтобы провести молодость очень правильно, нужно иметь много благочестия, либо защиту от благочестия своих родителей, родственников, от старших, от более благочестивых. Поэтому, говорится, нужно сразу же с молоду принять духовного наставника. Сразу, потому что вот эта капля нектара, она внушает райскую жизнь безгрешную, внушает ложно. И в молодости все ошибки совершаются, особенно вот в эти годы. Она сочетается с сложной гордостью. Итак, родился демон Раху. Текст 14. Верховный Господь обезглавил Раху, когда тот, переодевшись, пил нектар в обществе полубогов. Видите, в обществе полубогов он, чтобы принять нектар, он спрятался между солнцем и луной в их сиянии. Так он проник в общество полубогов. Ну, вот знаете, как бывает, что, я извиняюсь, но иногда бывает так, что кто-то проникает в общество вайшнавов. И что он делает? Он делает такие странные вещи, которые сбивают с толку очень многих. Причем кажется, что он очень, как бы, очень преданный. Но что он делает? Он делает так. «Мой гуру – великий человек. Не все его понимают. Но я отстаю славу своего духовного учителя. Я всем докажу, кто такой мой духовный учитель». Это раствориться в славе своего духовного учителя означает. Пользоваться его славой. Как демон Раху, он между сиянием солнца и луны, и он так растворяется в этом сиянии, и становится как бы его демоническая природа скрывается таким образом там, прячется. Иногда вот такое происходит, такие вещи. Очень важно понять, что между преданными не должно быть конкуренции, борьбы. Другой метод у нас. Исправление, очищение у нас, другой метод у нас, Кришна Катха, и у нас терпение. Терпение. Мы вовлекаем всех, вдохновляем в воспевание, в изучение священных писаний, в Кришна Катху, в преданное служение. Если есть какие-то недостатки, мы должны их просто терпеть, продолжая этот процесс, не прерывая его на какую-то борьбу, на какие-то конфликты, на разборки, не прерывая этот процесс. Главное продолжать свое преданное служение. И преданный действует именно так. Он знает, в чем его дхарма, вайшнава дхарма. Он не сходит с этого пути. Он просто терпит многие вещи, но как терпит? В преданном служении терпит. То есть наша с вами как бы задача излучать некое такое сияние духовное, вдохновение распространять. Не конфликты, не сомнения, не выключать кого-то из преданного служения, не переключать на какие-то внешние вещи, а вдохновлять на преданное служение. Главным образом воспевание, больше и больше. Итак, Верховный Господь обезглавил Раху. А сам Хлада женился на Крити, которая родила ему сына Панчаджану. То есть это очень знаменитые личности. Тут описывается. Текст 15. Жена Ахлады, Тхамани, родила двоих сыновей, Ватапи и Илвалу. И еще очень знаменитые демоны, два брата. Очень много погубили браманов. Очень много сделали зла. Причем они великие мистики, то есть их не могли победить даже аскеты. Однажды, когда Агастья Муни пожаловал в гости к Илвали, тот подал ему угощение из ягненка, в которое он превратил своего брата в Атапи. Вот что они делали. Они приглашали брамана к себе на обед. Илвала. Илвала был очень такой приветливый, улыбался, говорит, вот, дорогой браман, приходи ко мне на обед. У него был брат в Атапе, два мистика-демона. И он превращал своего брата в ягненка жертвенного и клал на стол, как готовый уже вот, жертвенный ягненок. Браман это съедал, и затем он Илвала благодарил Илвалу, и уже когда собирался уходить, Илвала кричал: «Ватапи, выходи!» И разрывала брамана изнутри на части. Такая бомба. На самом деле он ничего не ел, ягненка этого не было. Случилась какая-то мистическая процедура, когда просто ватапи проник внутрь. Имел такую жизненную силу, имел такое свойство. И изнутри разрывал этого брамана, и снова они хохотали, радовались и приглашали нового брамана. В конце концов дошел слух до Агасти, Агасти Муни. Вот так и так, вот эти демоны, и никто не может, браманы не обладают силой достаточной, чтобы их наказать. Агасти сказал, я пойду к нему в гости. Пусть приглашают. И Илвала пригласил Агасти Муни. Приходи, пожалуйста, на обед. Там ягненок у нас жертвенный. Он его съел целиком, Агасти Муни. И когда Илвала закричал: «Ватапи, выходи!», он не вышел. Агасти сказал: «Поздно, я уже его переварил, поэтому у меня очень хорошее пищеварение. Поэтому ищи своего брата уже в том мире, в потустороннем все». Так Агасти Муни положил конец их злодеяниям, и один Илвала уже не обладал такой силой. Эти некоторые демоны действуют лично, некоторые в паре. Это зависит от их как бы, ну, способностей. В паре некоторые действуют и какую-то уже имеют шайку. Другие имеют даже целые государства, знаете. Это уже вопрос, какие способности у этого человека, демона. Они обычно стремятся к образованию, к красоте, к богатству, к тому, чтобы иметь какие-то связи. Но есть сверхмогущественные демоны, такие как Хираньякашипу, которые единолично могут управлять всеми. Единолично. Это редкий случай. Анухлада женился на Сурье, которая родила ему двух сыновей. Сурья не бог солнца здесь имеется в виду. Здесь женщина Сурья. Башкалу и Махишу. О, Боже мой, это такие демоны несусветные, Махиша. Махишу убила только Дурга-деви, никто не мог. Полубоги не могли причинить ему вреда, не способны были. Вот какие могущественные личности, смотрите, рождались в этом роду. У Прохлады был единственный сын Вирочана, отец Махараджи Бали. То есть Махараджи Бали, получается, внук Прохлады Махараджи. У него был Вирочана сын у Прохлады. Был один только сын. И потом родился его внук, это был Бали Махараджи. Когда господь Ваманадев связал веревками Варуны Махараджу Бали за то, что он не дал ему третьего шага, то он спрашивал: так, теперь ты должен пойти в ад, ты не выполнил обещаний, кроме того, ты ослушался духовного учителя Шукрачарью, то есть ты нарушил такие вот вещи. То Прохлад Махараджа явился в этот момент к своему внуку. И там очень сильное влияние оказал на эту ситуацию. Он проповедовал Бали Махараджу преданное служение. У Махараджи Бали и его жены Ашаны родилось 100 сыновей, старшим из которых был царь Бана. Банасура, слышали, наверное. О славных деяниях Махараджи Бали я поведаю тебе позже, то есть в скобках восьмой песни. Все эти стихи без комментариев идут. Тут описывается родословное. И мы лишь здесь имеем, ну, дело с вами с именами этих личностей, которые тоже, а как-то отражают их качество и характер. По именам тоже можно какое-то представление составить. В ведические времена имена не давались случайно. Поэтому по этим именам, даже если мы не слышали о их деяниях, можем иметь уже какое-то общее представление. Как Дурьотхана, Духшасана, допустим. Это тоже имена, но они странные. Неустанно поклоняясь Господу Шиве, это текст 18, царь Бана стал одним из его самых знаменитых приближенных. И по сей день Господь Шива повсюду сопровождает царя Бану и всегда стоит на страже его столицы. Был великий, святой этот демон. Не удивляйтесь, что такое сочетание «святой демон». Да, он аскезы совершал, великие аскезы, он удовлетворил Господа Шиву, то есть это путь аскезы, он путь святости, фактически. Но мотив отличается. Делают то же самое, что преданные, но с другим просто мотивом. А так, внешне они как святые, даже равны, он был очень красив и образован ведически. То есть удивительные вещи о нем говорят. Но все же это ракшас, все же это вот демон, также Бана, он пользовался такой милостью Господа Шивы, представьте себе, он ему дал 1000 рук, огромную силу несметную дал Господь Шива ему. И даже выполнил его просьбу встретиться с Кришной, фактически получается, потому что Бана, Сура, он не знал, куда эту силу применить уже. Но зачем эта сила, если их невозможно применить? Зачем мне триллионы, 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 триллионы долларов, если я на них ничего не могу купить? И где такая вещь, которая столько стоит, допустим? Тоже смысл теряется. И этот демон, он от психической энергии неудовлетворенной выходил в горы. Вот. И эти 1000 рук были у него какие-то, знаете. Он крушил горы просто этими руками. Ломал вершины, там крушил, там, такой сильный. Для него это была просто разрядка некоторая. И в конце концов он обратился к Господу Шиве, что ты мне дал такое благословение, такие силы, но я несчастен от этого. Почему? Нет соперника достойного. Все разбегаются, увидев меня, и никто не сражается со мной. Зачем же мне эта сила, если сражаться никто не хочет со мной? Как же я прославлюсь? «А, — сказал Господь Шива, — ну ты мошенник. Хорошо, я выполню твое желание. Очень скоро придет та личность, которая усмирит тебя». И Банасура обрадовался, понимаете? Он обрадовался, что кто-то придет сильнее его. Вот таким образом Кришна отстриг ему все 1000 рук. Ну, 2 оставил. Буквально, как садовник говорится, ножницами вот эти руки все обстриг. Банасура. Такой великий преданный Господа Шивы. Текст 19, тут у нас есть комментарии. Кроме того, у Дити родилось 49 полубогов Марутов. Или Марутов. 49 полубогов. Они не оставили после себя никакого потомства. Хотя их матерью была Дити, царь Индра возвел их до положения полубогов. Комментарий. Из этого стиха следует, что даже демонов можно поднять до положения полубогов, если исправить их атеистическую натуру. Если исправить. Да. Если мы исправим свою демоническую натуру, мы можем развить качество полубогов. То есть проблема в том, что демоническая и божественная натура смешаны в нашей природе. Поэтому это не так легко будет. Она должна выделиться как яд отдельно. Отдельно. Когда она смешана, это очень трудно разобрать. То есть хорошее с плохим как одно целое. Да? И если вы уничтожаете плохое, уничтожаете хорошее вместе с ним. В смеси вот так получается. Нужно процесс разделения, то есть процесс некого такого пахтания. как пахтание океана, да, и яд выделится, конечно, отделится. Вот таким же образом мы практикуем какое-то время, и эти анархии, они начинают выделяться, проявляться, выходить наружу как-то. Такие, как гнев, например. Мы видим, что у преданных такое может случиться, они могут пасть в критику, в раздражение на долгое время. Это вот процесс выхода. Это нужно устранять из себя, отторгать постепенно. Вот. И духовная практика помогает нам чувствовать вот это отвращение к этим анартхам. Вот это важный момент, очень важный момент. Например, свинья ест пищу очень нечистую, и человек, если начнет есть такую же пищу, его вызовет рвоту. Вот это чувство отвращения у него есть к этим вот низшим качествам. Вот важно иметь вот это чувство. Отвращение к собственным недостаткам, порокам. И духовная практика, как бы, вот Кришна, имя Кришны, они являются вот таким, такой расой, которая отталкивает все грехи и принимает все самое лучшее. То есть вот такое свойство полубогов. Такая лотосная чистота, то есть она отталкивает эту грязную воду, остается чистым. Это же сказал ему на Ачарье, да, что мои губы кривятся в отвращении, когда я думаю о чувственных наслаждениях. Когда охватывает вожделение, приходит вожделение, я начинаю смотреть с вожделением на женщину, он говорит, у меня губы кривятся, я сплевываю. То есть я ненавижу этот свой порок. Это духовная практика. И поэтому демоны, они как бы боятся этой духовной практики, боятся чувствовать отвращение к себе, вот к этой своей стороне, демонической стороне. Они ее ценят. Они почитают эту сторону в других людях, как гордость, скажем, силу, которая внушает страх, благоговение. Вот они почитают, преклоняются перед такими демонами. Они не чувствуют отвращения, когда видят такие вещи. Но преданный видит, что это отвратительная болезнь, что человек на самом деле, он несчастлив, обладая такими демоническими качествами, даже когда он могущественный, но он идет в ад на самом деле. Он лишь только причиняет беспокойство себе и другим. Это могут видеть чистые преданные. Остальные люди могут восхищаться и бояться таких людей, могущественных демонов. Но, конечно, в истории с Хирани Кашипу все боялись его, и полубоги, и мудрецы, но только один преданный не боялся. Не боялся, это был Прахлада Махарадж. Прахлада. Удивительно. Кто-то может сказать, он был 5-летним ребенком, возможно, не все понимал. Но если мы услышим его проповеди в школе и проповеди отцу, мы видим, что это абсолютно зрелая личность была, в высшей степени зрелая личность была. И его бесстрашие было основано на преданности и знании именно, не на невежестве детском, не на его наивности. И Господь пришел в форме Нарисимхадева, чтобы защитить его. Такой гнев он проявил, что было страшнее, чем от Хирани Кашипу. Потому что думали, что конец приходит всему живому, всей вселенной. Даже Шива подумал так, и Брахма подумал так. Они не поняли, как вообще вселенная уцелела, каким чудом она еще вообще существует. Одна вибрация могла все это уничтожить, разрушить. Так, это был гнев Нарисимхадева. И чтобы умиротворить, Лакшми даже не могла подойти к нему, его супруга. Даже Лакшми не решалась подойти к нему. Она думала, что он настолько ослеплен, что он не узнает меня сейчас. Так ослеплен гневом. И тогда полубоги вручили эту гирлянду божественную Прохладе и сказали, он же к тебе пришел. Ради тебя пришел. Иди к нему. Иди, предложи эту гирлянду. И Прохлад совершенно бесстрашно говорит, а я не боюсь твоих когтей, ногтей, я не боюсь, я боюсь забыть тебя. Он так это все видел удивительным образом. Он видел, какая-то милость, какая-то любовь, это такая любовь за этим гневом, причина этого гнева — это любовь, это не какое-то демоническое качество, это что-то другое. Пришел защитить своего преданного. Даже всех полубогов обвинял, и Браму, и Шиву, и всех, кто давал благословение Хиранья-Кашипу, и всех других. Гнелся на всех, на всех, на всех, на всех. И тут же вы видели эту трансформацию удивительную. Какой удивительный Нарисимха-дев, умиротворенный этот йога Нарисимха. Какое блаженство он излучает, как он красиво держит Прахлад Махараджа, как он обнимает его, как он плачет, как слезы льются у него от любви. Это была удивительная трансформация. Но обычно люди очень боятся этих демонов, и боятся этого могущества, природы. Но только чистый преданный за этим всем видит любовь Бога. Итак, во Вселенной существуют две категории людей. Полубоги, то есть преданные Господа Вишну, и демоны, занимающие прямо противоположную позицию. Однако, как подтверждает этот стих, даже демонов можно превратить в полубогов. То есть великие демоны, они внешне не отличаются от преданных. Они делают то же самое, что и преданные. Они раздают пожертвования, совершают яги, они управляют миром, создают варнашрам, дхарму поддерживают. Также изучают шастры, и браманы у них, советники. Все то же самое, то же самое. Но их мотив, причина их деятельности отличается, поэтому они извращают эту культуру. Извращают. Они думают, что благополучие всего мира зависит от их личного могущества, от их личного знания, могущества. И тот, кто сильнее, он считается полноправным хозяином этого мира. Это их основание. И у кого наиболее могущественное вожделение, тот и сильнее будет. Желание, сила желания, власти, денег. Они не стесняются этого. Это их амбиции, как бы их вот. Высокомерие – это их гордость. Вот таким образом они внешне как бы делают то же самое, только занимают как бы положение Бога, внушают другим, что они объект поклонения для всех остальных. Для этого они добиваются успеха, чтобы быть объектом высшего поклонения, занять место Бога. А в остальных как бы вещах они делают то же самое. И даже, может быть, они еще лучше что-то делают. Мы видим, знаете, что с материальной точки зрения они более продуктивны и более ответственны, чем даже преданные. Намного. У преданных нет желания, скажем, создавать такие корпорации, там, заводы какие-то, там, нанимать людей, там, следить за порядком, финансы и прочее. Там, столько. Такая работа, знаете, они как механизм создали общество некоторые, которое работает иногда просто безупречно, достигают фантастических успехов с материальной точки зрения. Атомные электростанции, обеспечение энергии городов, всех без исключения на Земле, сейчас у нас постоянно электричество есть. Технологии, они просто на глазах они растут, все для всех удобств, то есть они достигают такого, что преданные не заинтересованы в этом. Преданные не любят работать, они любят петь и танцевать. Если у них фестиваль, они могут даже бросить работу и пойти на фестиваль. Если джапа не закончена, то они про работу не думают. Важно закончить джапу. То есть у них прям противоположные интересы. Поэтому как бы преданным в демонической системе жить сложно. Их обвиняют, что вы не работаете, вы бездельники, вы только поете и танцуете. То есть общество так думает, потому что они... Ну, в другой культуре, в противоположной культуре живут. А преданные — это что? Это вот Навадвипа, рядом Сарасвати или Ганга течет, он хижину из соломы строит там. Вот. Где-то там у него немножко рисового поля, тут фруктовые деревья там. И вот он там воспевает. Целый день вот он воспевает, и все. А там сам урожай растет, там кукуруза растет у него. Фрукты, там манго падают сверху, там все у него есть. И кто-то подаяние даст ему, конечно же, он святой человек же, культура. Вот преданные так хотят жить. Не то, что ходить там на завод, на работу там с этими демонами. И там безупречно, там главная работа, понимаете? Ты не уйдешь с работы, пока не сделаешь то, что ты должен сделать. Зарплаты повышают там тоже, ставки повышают. И вот такая смешная культура у нас сегодня, что касается вот этой темы. Но демонов можно превратить в преданных, говорится. Во всяком случае, в полубогов. Если не сразу в преданных, то полубогов можно превратить при помощи определенного воспитания или влияния. Например, Прохлад Махарадж. Я думаю, что с точки зрения материальной культуры их трудно превратить в полубогов. Трудно. Нужна именно духовная проповедь, духовные знания. Что Прохлад Махарадж проповедовал демоническим друзьям в школе, демонам. Это же удивительно, он не проповедовал преданным, которые искали этого знания. Они говорили: Прохлад, зачем ты нам это говоришь? Мы еще дети, мы играем, беспокоишься, давай просто наслаждаться жизнью. То есть вот это их было рождение такое. Они родились с этим убеждением, что сейчас время для наслаждения. Ну да, когда-то мы примем какую-то ответственность, но главное — наслаждаться сейчас. Итак, если ребенок воспитывался в духе наслаждения, то он потом и работать будет для такой же цели, конечно же. Это демоническое воспитание. Но Прохлад Махарадж дал им убедительный аргумент и говорит: ну подождите, у вас не будет времени, если вы сейчас этим не займетесь. Потому что вы полжизни проспите, треть жизни в дороге проведете, в старости 20 лет, в молодости неспешленной еще 20 лет, у вас не останется времени. И потом это же не так трудно, это не противоречит счастью и наслаждению воспевать святые имена, говорить о Кришне, это прохлад, и он при этом давал вот это вот счастье, и это убеждало. Оказывается, здесь больше наслаждения. Общаясь с Прохладом, они думали: о, так у него больше, он больше нас наслаждается, оказывается. Он наслаждается с Богом, воспевая имена Хари. Да, Прабхупада сделал то же самое. Люди искали чувственных наслаждений в Америке. Но часть этих людей была разочарована, и они уже с риском для жизни проводили эти эксперименты с ЛСД. Через такие чувственные наслаждения пытались войти куда-то в какие-то трансовые состояния. Но метод был чувственное наслаждение. Но Прабхупада сказал: есть лучшее счастье, чем ваше ЛСД. Есть Хари Кришна Махамантра, есть преданное служение. И они получили этот вкус. Итак, Кришна в Гите говорит, что получив вкус высший от низшего, человек откажется. И он не говорит, демон это или преданный, любой человек. И вот этот вкус Господь Читания распространяет век Кали, потому что нет другого способа изменить цивилизацию. Другого способа превратить демонов в преданных не существует век Кали. Только святое имя, только экстаз киртана, славы Господа Кришны. Киртанат эва Кришна снямукта сангам парам варджет, он освобождает душу от всех демонических качеств. Другие способы недейственны, даже религиозные какие-то обряды не действуют в век Кали. Ни мистическая йога, ни жертвоприношения невозможны для исправления демонов в преданных. Только воспевание святых имен. И предварительно, как мы видим, человек, конечно, должен попробовать еще прасад. Вот. Это очень-очень важный момент, что прасад сейчас должны попробовать все люди. Потому что большинство людей даже не сможет читать Бхагавадгиту сегодня. Настолько люди деградировали, что им даже трудно читать такие книги сегодня стало. Поэтому мы не рассчитываем, что они раскроют книгу и начнут сами изучать. Это немногие смогут сделать. Большинство людей нуждаются в прасаде. Прасад. Прасад и киртан услышать. Вот эти две вещи. То, что делал Господь Читания. Затем у них появится какой-то вкус постепенно, некое влечение, еще не любовь, а влечение, потому что влечение — это еще не любовь. Влечение — это для чувственного наслаждения. Любовь, она такая бескорыстная, что до нее нужно дотянуться еще. О! Она полностью освобождает душу. Это не та любовь, которая закрепощает людей в этом мире. Но сначала будет влечение. Влечение. Это влечение вот, от соприкосновения с прасадом, с киртаном постепенно уже можно будет изучать Бхагавадгиту. И Бхагавадгита — это самбанда гьяна. Она даст это твердое понимание, кто я на самом деле. Я слуга Бога. Вот. И когда человек получает самбанда гьяну, уже тогда он становится практикующим преданным. Практикующим. От влечения уже приходит к деятельности, да, к стремлению, к любви. Ему недостаточно уже этого влечения, он уже именно желает обрести любовь к Богу. То есть фактически он становится уже преданным, когда этот мотив в его сердце помещается. От общения с вайшнавами, от изучения Бхагавадгиты, от принятия прасада, от киртана, и в конце концов он ни о чем другом думать не может, как о том, чтобы обрести Кришну в своем сердце. Хорошо, но это метод век Кали, здесь история немножко другая, это шестая песня Шримад-Бхагаватам. Здесь говорится о династии демонов, как они появляются на свет, от кого, их имена, где-то в Пуранах других раскрываются эти истории. Но мы не изучаем особенно подробно другие Пураны, просто, может быть, преданные заглядывают туда из любопытства. И не все понимают, конечно же, если вы откроете Шива Пурану или другую Пурану, или Вишну даже Пурану, то будете где-то сбиты с толку, потому что Маха Пурана и другие Пураны отличаются. Маха Пурана отличается тем, что она не имеет никаких оттенков материальных гун вообще. То есть она описывается с другой точки зрения, с трансцендентной точки зрения. И это отличается от того, что описано в других Пуранах. Поэтому не сбивайтесь с толку, если увидите какие-то различия, случайно или намеренно возьмете за другие книги. Вот. Книги Шрилы Прабхупады исключительно трансцендентные. То есть таких комментариев еще не было. Таких обширных комментариев для всего мира еще не существовало. Собственно говоря, не представлялось возможным даже комментировать такие писания общенародно, так скажем, интернационально. Это сделал Шрила Прабхупада на основе наставления Господа Чайтаньи, шестерых госвами, Бхактивинода Такура и по приказу Бхаджитан Сарасвати. То есть была уже подготовка после Господа Чайтаньи, платформа, с которой Прабхупада осуществил эту волю Господа Чайтаньи. До этого это было не представлялось возможным описать преданное служение. Хорошо, спасибо. Мы почитали до 19 текста. Пожалуйста, будут ли у нас какие-то дополнения или вопросы?
Спасибо, Чайтанья Чандрасекхара Прабху. Дорогие преданные, пожалуйста, если у вас есть вопросы, комментарии, включайте, вернее, поднимайте руку, нажав на кнопку «Поднять руку», мы вам включим микрофон. У меня есть вопрос. В этой вселенной, в творении Господа, нет ничего случайного, да? Мы можем вспомнить Ишопанишад, он полон сам по себе. И каждая тварь или каждое творение в материальном мире, он находится в рамках замысла Господа. Даже маленький червячок, он играет свою роль, находится в определенном режиме, в соответствии с планами Господа. И вот полубоги и демоны. Они являются сводными братьями, отец один, разные матеря, но разные натуры, противоположные. Но вчера мы обсуждали, Нимай Хари Прабху сказал, что демоны тоже играют важную роль. Они как бы полубогов держат, и может быть также других, держат в тонусе. В тонусе. Можно, и он привел пример с государством. В государстве есть определенная там главная партия, и, соответственно, есть оппозиция, которая тоже держит в тонусе, чтобы они не превратились в вот таких вот расслабленных, наслаждающихся или там тиранов не превратились. И вот мой вопрос. Говорится, что Демоны в прошлом жили в разных вселенных, потом по одной планете, потом в одном государстве, а потом Кали-Юга, они живут в одном теле. И вот мой вопрос, как мы можем извлечь? Потому что в той или иной степени демоническая природа у нас существует. Или там шесть врагов внутренних. Также вот вы сегодня привели пример с собакой. Дворовая и домашняя. Вот, по-моему, Бхактивинода Махарадж приводил пример, что у нас тоже живет эти две собаки, черные, светлые или темные, и между ними постоянно идет борьба. И вот вы могли бы поделиться, как преданный в процессе преданного служения как-то может соотнестись с этим внутренним врагом или демоном, как его как бы задействовать, чтобы извлечь максимальную пользу, чтобы она стала силой для преданного служения. Потому что для Господа он же беспристрастен. Демоничный ты или полубог, его интересует преданность. Если он преданный, мы только что читали примеры великих преданных, которые родились в династии демонов. И вот поделитесь, пожалуйста, как мы можем использовать ту силу демоническую, я не знаю, как сказать, чтобы служить Господу, не конфликтовать, не... Спасибо.
Есть два способа оценивать себя, две точки зрения на себя самого, как я себя наблюдаю, как я себя понимаю, как оцениваю. Это внешняя точка зрения. Она связана с тем, как на меня смотрят окружающие люди, и кто именно непосредственно здесь присутствует, кто оценивает меня. Это одна точка зрения, она демоническая. То есть я себя пытаюсь понять с точки зрения оценки окружающих людей. И я слежу за своим внешним поведением, за своим внешним видом и словами, которые я озвучиваю, поступками. Но когда нет никого, кто оценивает, я могу делать все, что угодно. Это демоническая позиция. То есть я хороший человек, у всех на виду. Этого достаточно. Остальное не ваше дело, моя личная жизнь. Свидетелей нет и так далее. Я так организовал свою жизнь праведную. Это одна точка зрения. И другая точка зрения – оценивать себя изнутри. Рукмини, сделай. Сделай мне галерею. Оценивать себя изнутри. Для этого нужно углубить свой разум. Стать проницательным к своей природе, внутренней природе, познать себя. И как это происходит? Постепенно углубляется. С уровня чувств на уровень ума, с уровня разума, ума на платформу разума. И вот с платформы разума уже мы сможем обнаружить себя как хозяина своих мыслей, чувств, поведения и себя уже оценивать. Сначала с платформы чувств. Что это означает? Регулирующие принципы. Отказ от рыбы, мяса, яиц. Так. От азартных игр, от незаконного секса, от интоксикации. Так, четыре регулирующих принципа. Все, чувства с этим не соприкасаются. Но ум еще соприкасается. Хорошо, мы повторяем мантру. Начинаем видеть, что в уме у меня... Но противоречивые желания, там в уме всякие мысли, там они вращаются, память существует, чувственных наслаждений, есть какая-то привязанность, мы начинаем читать книги. Ум разоблачается постепенно шастрами. Когда мы обсуждаем темы абсолютной истины, темы Ишаваси, темы Нишкам кармы, темы гьяны, цели познания, абсолютной истины, конечной цели, ум разоблачается больше и больше. Мы перестаем доверять уму и постепенно уже можем возвыситься, игнорируя его вот эти функции двойственности, которые влияли на нас, и сможем с платформы разума, как бы писаний, рассматривать себя. Это такая самодисциплина. И когда мы уже следуем Писаниям, таким образом осмысленно, осознанно, для того, чтобы именно остановить эти функции демонические ума и привычек, мы отдаем предпочтение деятельности духовной. Мы думаем о Кришне, о Его преданных, об этих взаимоотношениях, погружаем туда свой разум, ум и чувства. Когда нам это удается, погрузить разум, ум и чувства в эти разговоры о Кришне, Кришна-катху, так скажем, или святое имя, тогда пробуждается наша личность, которая способна оценивать себя изнутри, способна все правильно оценивать изнутри. Вот таким образом. Поэтому есть преданные, которые могут контролировать себя на уровне чувств, другие на уровне ума. Третьи уже могут оценивать себя изнутри и понимать вещи, как они есть. Это разная глубина сознания, разная глубина. Например, мы видим, что есть такое состояние ума, когда мы вроде все понимаем, но сделать не можем. Привычка сильнее. Это тоже состояние ума. Есть 5 состояний ума, согласно йоге Патанджали, от самых низших форм состояний до самых высших. И самое высшее состояние ума – это полная сосредоточенность только на Кришне, на отношениях с Богом. Это высшее. А низшее состояние ума, когда человек слышит, и он, собственно, даже не может понять, о чем речь идет. Это низшее состояние ума. Так, мы начинаем изучать шастры, мы слышим, читаем, но еще понять не в состоянии. Затем мы начинаем уже что-то улавливать, но осмыслить не можем. То есть эту вещь можем понять только в этом ракурсе, в другом ракурсе уже не узнаем. Осмыслить не можем, но понимаем в этом ракурсе. В ракурсе 4 принципов мы это понимаем, но они имеют многие ракурсы, и тонкие, и различные, то есть там мы их не узнаем, что мы эти принципы можем нарушать по-разному. Это описывается в нектаре наставлений. Как можно нарушать принцип? Не только физически, то есть в разных ракурсах. Но есть ум, который не видит этого, осмысливает одну сторону этого утверждения, а уже это же утверждение в другом ракурсе не понимает. Другой ум уже понимает, в разных ракурсах может разоблачить себя. Так, да. Но применить в жизни не знает как. Как этим пользоваться, непосредственно применить. Это разные состояния ума. Потому что на самом деле нужно заставить действовать ум в сознании Кришны. Действовать нужно заставить его. Научить его действовать, совершать преданное служение при помощи ума. И отречение практиковать тоже при помощи ума. Не при помощи тела, просто отстранение тела постоянного, а при помощи ума. То есть ум – главная будет составляющая в йоге. И таким образом постепенно, если когда ум уже сосредоточен больше и больше, он может именно во всех сферах жизни заниматься преданным служением. Для него также преданное служение, его все обязанности, которые он выполняет, он связывает с Кришной, если он обучен этому, он может себя оценить изнутри. Сам понимать себя, познать себя таким образом. Вот некоторые мысли Карабаджан Прабху.
Спасибо. Тут много поднятых рук, поэтому я перехожу. Пожалуйста, Матаджи Эльмира, включайте микрофон.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна преданные. У меня такой вопрос. Как демонам проповедовать сознание Кришны, если у них такое вожделение, прям оно... И они пытаются тебя стянуть при этом. Потому что у меня недавно был такой случай, я консультировала одного товарища, ну, в смысле, он мне не товарищ. Вот. И он, это, у него такое сильное вожделение, что прям он мне всю энергию забрал. Я прям вышла, как выжатый лимон. И как ему проповедовать, если у него только в голове одно вожделение?
Ведро воды на голову и нормально.
Ну как ведро, или он же онлайн?
А, онлайн. Сложная ситуация. Но онлайн ты в безопасности, во всяком случае, не беспокойся.
Как? Онлайн в безопасности?
Ты в безопасности, да, на расстоянии, ничего страшного.
Вот, вот через расстояние, понимаете, даже он в другом городе, и все равно вот он так сделал, что у меня всю энергию высосал. Вот он еще и вампир.
О.
Как вот таким проповедовать?
О.
Мне кажется, бесполезно.
Да, тяжело. Но если он на тебя так смотрит, то как же ты сможешь, конечно, нет. Нужно кто-то другой. Нужен такой же вампир, найти такого же вампира преданного. Вот, и их стравить вместе, и там уже по-другому все будет.
Еще не заплатил за консультацию.
О, настоящий демон, настоящий.
Демон вообще.
Тебе повезло, ты увидел настоящего демона. Это опыт. Знаете, что не все преданные различают, кстати говоря, эти вещи. Не все преданные различают. Некоторые преданные достаточно наивны, общаясь с материалистами. Но тебе повезло, ты увидела вот яркий пример, вот такой опыт хороший.
Короче, надо деньги заранее брать.
Хорошо, переходим к следующему вопросу.
Спасибо.
Слава на право, включайте микрофон.
Харе Кришна, мои поклоны. У меня два небольших вопроса насчет процесса изменения человеком. Вот в одном из стихов, которые вы читали, говорится, что демоны, если разобьют в себе какие-то качества, не могут убогать. И вот в связи с этим мне вспомнился предпоследний комментарий к 12-й гите Шрилы Прабхупады. Там идет перечисление качеств, которые дороги Кришне. Кришна говорит, такой преданный дорог мне, потому что у него есть эти качества. И неожиданно Шрила Прабхупада делает утверждение, подводя итог серии этих стихов. Он говорит, что преданный не прилагает специальных усилий развивать себе хорошие качества. Он прилагает усилия к преданному служению, а развитие хороших качеств будет просто следствием этой практики. Вот мой вопрос к вам. Вы в своей практике все-таки прилагали усилия развивать хорошие качества? Или просто в какой-то момент махнули на это рукой и сосредоточились вот только на сознании Кришны, и те хорошие качества, которые пришли, стали просто результатом главных усилий? Или все-таки мы вот эту позитивную часть процесса должны как-то в себе культивировать, стараться?
Сначала я в себе и не видел никаких плохих качеств особенно. Я прочитал в 13 главе весь список Аманитвам, Адамхитвам, все эти качества знания, и понял, что у меня весь список есть. Но некоторые только качества нужно там немножко развить. Все было в порядке у меня. Вот. Потом оказалось, что не в порядке, не все в порядке, далеко не все. Нет, сначала чуть-чуть не в порядке, потом еще чуть-чуть не в порядке. И затем, когда уже были основания какие-то прочные, да, для преданного служения, открылась картина настоящая. Она открылась постепенно. То есть Кришна дает, да, этот разум, говорит, в преданном служении, то количество, которое необходимо сейчас человеку. Все сразу невозможно. Если наваливаются все анархи на меня, они меня уничтожат. Они меня просто уничтожат. Если я ничего в себе хорошего не увижу, это невозможно. Поэтому молодые преданные энтузиастично, они считают, что они уже очистились, уже съели просада кучу. Вот уже неделю мантру повторяют 16 кругов. Они радостные, все, мы уже освобожденные души фактически. Это хорошо. Это Кришне нравится, потому что это начало. Здесь весь вопрос даже не столько в усилиях борьбы с собственными недостатками. Я бы назвал немножко по-другому этот процесс. Например, Арджуна спас демона Майю Данаву от пожара лесного. Он его спас, хотя он должен был бы сгореть там тоже, в этом лесном пожаре. Но он обратился к Арджуне о спасении. И Арджуна, то есть, не проигнорировал его просьбу вот эту, и он его спас. И Майя Данава стал дружить с Арджуной. Смотрите, это дружба. Но это он же демон. И что он хочет предложить Арджуне? Ну, какой-то дар хочет ему предложить, как-то ответить ему. Но он демон, и что он ему предлагает? Он предлагает вот янтру. Янтры, создать янтры, машины. А он искусен в этом. И он мог бы обеспечить там все, все машинами, все бы делали машину, он бы там все сделал искусственно, этом город, там вот эту Индропрасту там поучаствовать и создать чудо какое-то. Что там просто можно лежать было и ничего не делать вообще. Но Кришна сказал, это дар Арджуна, не принимай. Это демонический дар, не берите машины. И тогда демон Майя предложил зал собрания Судхарма. Это выбор. В конце концов, это просто выбор. Тут даже особой борьбы не нужно. Преданный учится свободе выбора. По-другому он не вступает в борьбу с своими качествами. Нужно просто выбрать Кришну еще и еще и еще и еще. И в какой-то момент мне это стало ясно, я абсолютно успокоился. У меня есть анартхи по сей день. Но я выбираю Кришну. Зачем мне что-то другое? Я уверен абсолютно, что выбрав Кришну, Кришна очистит эту анартху. Потому что для меня эта анартха может быть тоже дорога в чем-то, в каком-то смысле. Она часть моего существования, да. Она где-то анартха, но она тоже иногда нужна, верно же? Моя вредная природа тоже нужна иногда для самообороны. Почему нет? Мало ли с кем я столкнусь, с каким демоном, да? Я тоже должен показать свои зубы, там, рыкнуть на него. У меня есть эта энергия тоже, понимаете? Вот. С женой ругаться иногда нужно тоже. Как вы думаете, тоже нужно иметь такую? Ребенка наказать нужно, показать там страх ему иногда. Ну, то есть бывает там гнев, все остальное. Но я понимаю, что это не препятствие, потому что у меня есть выбор. Вот что у меня есть. У меня есть Кришна. А без Кришны я не знаю, как бороться с анартхами. Я не знаю, потому что анартхи, они меняют облик. Вы не узнаете ее. Она сменит название, сменит облик, она найдет подтверждение в шастрах что, и что-то еще. Анартха связана с аханкарой. Аханкара ее невозможно победить разумом даже. Даже шастрами. Аханкара непобедима в этом мире. Только духовным способом, выбором, когда мы выбираем именно Кришну. Только таким путем побеждается аханкара. Поэтому главная анартха, конечно же, это вот желание господствовать, наслаждаться. Это аханкара. И можем как бы ее обнаружить. Вот. Но она тут же поменяет форму и скажет, больше нет. А потом опять есть, оказывается, уже в другой форме. О, Боже мой. И мы так будем с ней, как за тенью, как собака за хвостом, да? Бегать всю жизнь. За этой анартхой. Не лучше ли просто выбрать чистое преданное служение Кришну и все. И сосредоточиться на этом больше, 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 больше и уйти туда. Вообще уйти туда. Но это мое понимание. Это ты лично спросил меня, я так вот лично поделился с тобой.
Не, я абсолютно согласен. Более того, вы меня утешили. Я думал, может, со мной что-то не так.
С тобой не так? Нет, что с тобой не так? Ты нормально выглядишь. Рогов нет. Там, может, копыта я не вижу, но рогов точно нет.
Да, я их припрятал.
На тот случай, если понадобится.
Вначале вы очень точно сделали анализ, что там без пяти минут следующий ачари. А потом, по мере того, как Кришна тебя приоткрывает, ты понимаешь, что этих анарт их просто океан. И поэтому я уже давно махнул рукой с ними сражаться. Я просто пытаюсь сосредоточиться на том хорошем, что я могу для Кришны сделать. Но вот у меня уточняющий второй маленький вопрос. Вот, чтобы до конца понять, что вы говорите. Вы сказали, что цивилизованный человек, он должен испытывать некое отвращение, да? Ну, вот этим вот анартхам. Там, как свинья испытывает отвращение к испражнениям. Я даже вспомнил анекдот смешной, вайшнавский. Там заходит преданный, брамачари аштам, и сидит брамачари, и вся комната оплёвана. Ну, просто вся комната оплёвана. И ему говорят, Прабху, что случилось? Говорит, ну каждый раз, когда я думаю о половых контактах, мои губы кривятся в отвращении, я сплёвываю. То есть этот анекдот о том, что иногда, ну, как бы люди, они начинают заниматься вот этой медитацией на своей анардхе. И, ну, то есть она их просто полностью поглощает. И вопрос мой, как правильно понять, что должны мы все-таки испытывать отвращение к ним? Или просто, ну, мы понимаем, что вот мне это не нужно. Я выбираю Кришну. И постепенно, по мере того, как я сильнее там, эти вещи, они будут слабеть, в конце концов, Кришна там. Или полностью их заберет, или они останутся в какой-то культурной форме, чтобы они мне жить не мешали.
Нужно жить радостно. Радостно. То есть есть анардха катха и есть Кришна катха. Вот. Анардха катха — это вот некое такое уныние, да, безысходность может внушить нашему разуму. Потому что много недостатков, там все тело материально называется анардха. Все целиком, если взять ее, это анардха, Прабхупада говорит, для души. Вот. Тут нечего даже анализировать. И хитросплетение этих как бы кармических узлов невозможно распутать, в Гите говорится. Вот. Поэтому он не рекомендует этим заниматься, он не рекомендует заниматься преданным служением и шушукам картум авьяям, будь счастлив. Испытывать счастье нужно, вот идти путем знания. Но когда в какие-то моменты есть приступ чувственных наслаждений, там волна какая-то, нужно сплюнуть. Это лишь иногда, время от времени. Не так, что ему вначале постоянно плевался, ходил, потому что эти мысли навязчиво шли в голову снова и снова. Это вожделение, это не отвращение, это вожделение на самом деле. Это вожделение. И вожделение может перейти в гнев. Это все та же история. Все та же. При помощи гнева бороться с анардхами, там, быть неудовлетворенным, раздраженным к себе, ненавидеть, бичевать себя. Это все та же тема. Человек не сделал выбор в преданном служении еще. Как только он делает выбор в преданном служении, становится радостным. Это симптом бхакти, процесса. От начала до конца мы должны быть счастливы. С начала пути уже. Прабхупада говорил, воспевайте, будьте счастливы, пожалуйста. Не страдайте. Преданный не должен страдать. Это наш выбор.
Спасибо. Переходим.
Да, спасибо большое. Это очень освобождающая мысль, что мы не боремся с анардхами, мы выбираем Кришну. Вопрос выбора. Спасибо.
Майя Париша Радха, включайте микрофон.
Харе Кришна, дорогой Гурудев, дорогие преданные. Гурудев, спасибо вам огромное. Мой вопрос такой. Вы сегодня сказали о том, что преданные и демоны, или праведные люди и демоны, они часто выглядят одинаково, ведут себя одинаково. И также в одной из лекций вы сказали, что себя нужно оценивать по поступкам, а других нужно оценивать по намерению. И вот мне не совсем понятно, как это на практике, это наставление реализовать, потому что вот вы даже делились, когда вы проповедовали в тюрьмах, что большинство заключенных, они не считают себя виноватыми. И они объясняли вам, да, почему так получилось. То есть явно у них не было такого намерения убить. И многие злостные люди, да, даже Гитлер, у него было по его точке зрения благое намерение как-то очистить землю и так далее. Вот как это правильно? Оценивать других людей по намерению. А я, например, да, ну я могу быть, я могу вести себя очень хорошо внешне, да, если оценивать себя по поведению, даже религиозно или как-то, но намерение у меня может быть совсем такое гнилое, скажем так.
Да, неважно, какое намерение, но культура такова, что я своим поведением не должен возбуждать или беспокоить умы людей. Даже если я полон недостатков и так далее, но я должен уважать общество. Вот об этом речь идет. То есть мое поведение должно провоцировать их на плохие мысли и плохие отношения. Например, ходить голым по улице запрещено законом. Например, потому что возбуждают умы людей. То есть это нужно уважать общество, это правило такое. Хотя это делают на Западе люди. Делают они это. И где-то им даже разрешено это делать, прям на показ. Но это не вайшнавская культура, неправильная культура. Это возбуждает умы людей, обеспокоит их, развращает молодежь и так далее. То есть неблагоприятно. Поэтому даже если человек такого характера, у него есть такая тенденция, он должен уважать общество, об этом речь. По поступкам себя смотреть, как люди, да? Не нарушали общественного порядка своим поведением. Но когда другие себя ведут неправильно, очевидно, нужно понять причину, мотив, судить по мотиву. Вот это рекомендация, ну, для того, чтобы могли создать нормально здоровое общество. Потому что иначе будет наоборот, поймите, почему такое наставление. Потому что люди в невежестве действуют прямо противоположным образом. Они делают все, что хотят, оправдывая себя внутренне, мотивируя свои поступки по мотивам себя, оценивают. Другие же люди только по поступкам. Не важно, что там было, важно, что ты это сделал. То есть это невежество, оно автоматически ведет этим путем людей, без какого-то специальной подготовки и образования. Вот эта проблема. Поэтому дается наставление, как поддерживать какую-то культурную среду. Это лишь культурная среда, это не что-то духовное.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Виктор, тебе включить микрофон.
Спасибо, Карабаш, доброго. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня такой вопрос. Шрила Прабхупада в комментарии к Бхагаватам 3.20.23 пишет: чем меньше человека тревожит сексуальные желания, тем ближе он к полубогам. И наоборот, чем больше он привязан к сексуальным удовольствиям, тем ниже падает, опускаясь до уровня демона. Вот это звучит как критерий. И если так это рассматривать, то интересно, каким образом Индра стал царем полубогов. Он ведь, ну, мы помним, как он там стал тысячеоким там, и так далее, сколько раз его мудрецы проклинали за его разные поступки. Как вот это можно понять, как одно с другим соотносится?
Там много, тоже много вожделения, тоже много, но это другой уровень вожделения. То есть планетные системы отличаются уровнями вожделения. Ну и уровнем отсюда исходит и уровень зависти. Что-то не то? Так? Правильно? То есть это уровни, 14 уровней планетарной системы или 3 уровня, они отличаются, если в целом, грубо говоря, уровнями вожделения. Или другой синоним – уровень счастья. Это связано, материального счастья. Материальное счастье связано с вожделением. Так вот, какое вожделение, оно выше по уровню счастья? Это высшие планеты, райские планеты. Там вожделение тоньше. То есть оно, ну, более личностное, что ли, оно. Меньше эксплуатации от него. То есть оно более, может быть, более платонические формы находят, как у Брамы, это платоническая форма вожделения. У Шивы уже нет такого вожделения, там чисто духовные уже отношения с Парвати. А у Индры нет, у Индры есть вожделение, у полубогов есть вожделение, но оно выше по уровню счастья и тоньше по состоянию культуры. Как Индра любит, скажем, своих там жен, это нельзя сравнить, как делают люди. Поэтому у них тоже есть свое вожделение, безусловно. Своя любовь описывается, Айла Гита, по-моему, описывает это в Шримад Бхагаватам, царь Пурурава и Урваши. Какая там была любовь? Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все классики отдыхают. Что там написано вообще? Вот как раз там это и показано. Какая сила любви в материальном мире бывает. Страшная совершенно сила. Это описано. И так есть такие планеты, где очень много вот этих вот этой любви, кама, но на другого уровня совсем.
пожалуйста. Катрин.
Хари Кришна, мои поклоны. Позвольте, пожалуйста, еще раз уточнить значение принять прибежище у лотосных стоп Господа. Это вот если раньше какая-то ситуация была, ты вроде бы бегаешь, скачешь, пытаешься найти какой-то выход, думаешь, кому позвонить, анализируешь свои ресурсы, возможности. А сейчас вроде бы есть просто желание сесть и читать джапу, но даже не в настроении, что «Господи, помоги, разреши, пожалуйста, найди решение», а просто вот настроение просто читать джапу. Не является ли это своего рода каким-то увиливанием от решения той ситуации, которая тебе дана?
Не знаю, не обязательно так. Это может быть и так, как ты говоришь, а может быть и нет. Не знаю, что в твоем случае. Это может быть так, а может быть и не так. Например, Будда оставил свою семью, молодую жену, родителей ушел. Это было увиливание, как ты думаешь? Нет. Мировая общественность его не осуждает, потому что он сделал великий, да, подвиг совершил. Так вот, ради чего ты это делаешь? То есть разберись в себе. Я думаю, что в твоем случае нужно просто сбалансировать свою материальную жизнь с духовной. Не что-то одно выбирать, да, а сбалансировать сейчас нужно эти вещи, потому что они вместе должны сейчас существовать, две линии. Материальное существование и духовное сейчас должны быть вместе. Поэтому находи время для джапы, находи время для деятельности, для поддержания семьи или работы, для заботы о своем теле, о здоровье, о близких людях, для изучения книг, для всего находи время, насколько в твоих силах.
Чайтанья, Чандрачарна Прабху, есть у нас еще время? Вот вопросы есть с Ютуба.
Ну, давай еще пару с Ютуба вопросов.
Спасибо. Елена спрашивает. Харе Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Скажите, пожалуйста, как понять, что в определенной ситуации проявляется карма или милость Господа Кришны? Это зависит от моего сознания. Произошла такая ситуация. Сын ушел жить к отцу, ему 14 лет. С одной стороны, я понимаю, что в этом возрасте отец уже больше нужен сыну, так как он уже взрослеет. Отпустила по-доброму, без упреков. Сказала, что в любой момент буду ждать его, когда бы он не пришел. Общаемся с ним иногда, приходит. Приняла эту ситуацию как милость Кришны. Правильно ли такое принятие?
Ну, просто как матери тебе тяжело эту ситуацию переживать. Мать, ну, женщина должна быть под защитой либо мужа, либо сына, говорится. Поэтому у тебя есть трудности с этой точки зрения. Отсюда и вопрос твой. В принципе, все как бы справедливо. Должен быть отец у ребенка, нельзя забывать ни отца, ни мать. И он пытается так и делать. Вот, в принципе, все, я вижу, нормально. Ну, для этой ситуации приемлемо, раз есть как бы развод, такая ситуация. Ну, так и делают люди, общаются и с матерью, и с отцом, и это хорошо. Но все же тебе хотелось бы, чтобы сын был рядом с тобой. Естественно, природа матери такова, так я понимаю. Отсюда твой вопрос, но ты должна принять ту ситуацию, которая есть. Ты уже сделал. Ты уже сделала решение, да.
А если сказали, что в тонком теле есть сущности, нужно ли что-то делать специально? Если человек верит в силу святого имени, думать, пусть сущность тоже слушает святое имя.
Если у тебя такая вера, то хорошо, то ничего не нужно. Если ты достигнешь уровня Нама Аббас, то, знаешь, о, все духи разлетятся в разные стороны. И гороскоп можешь забыть вообще. Уже неважно будет для тебя. Но если степень беспокойства такова, что ты сходишь с ума от этих духов, нужна помощь. Нужно их выгнать оттуда. Иногда так делают специалисты. Мы это не рекламируем, но некоторые это делают. Иногда успешно, иногда не всегда успешно, но делают.
Вот еще один спрашивает сейчас Ксения. Как стать зрелым на своем уровне?
Как стать зрелым на своем уровне? Ага, ну, хороший вопрос. Вот это вопрос сегодня, наверное, хороший такой зрелый вопрос. Зрелым на своем уровне, хорошо сказано. И именно так мы должны поступать. На уровне своего разума, совершенно верно. Нам нужно выполнять хорошо, стараться свои обязанности. Вот что это означает. Если мы на платформе, скажем, брамачария, то мы должны хорошо изучать шастры. Изучение шастры — это самое главное, да, для брамачари. Учиться нужно. Если мы в семейной жизни, мы должны хорошо выполнять свои семейные обязанности и в сознании Кришны. Это значит зрелость. Если мы в анапрасхе, мы должны быть мудрыми в это время, в этот период жизни. Иначе мы не зрелые. Если мы уже достигаем отречения полного, то мы должны думать только о Кришне. Так, на каждом уровне есть своя зрелость, своя задача, своя дхарма. Поэтому не стесняйтесь следовать своей дхарме, не подражайте никому. Брамачари должен жить как брамачари, грихаст как грихаст, саньяси как саньяси. Это правильно. Не принимайте искусственные роли. Это незрелая позиция.
Последний вопрос, если можно. Спрашивает Амрита Вишакхадаси. Как помочь преданному, который теряет веру в путь? Путь истинный, но очень сложный. Не такой, как проповедуют. Легкие, работают мгновенно. Видя, что и сам, и другие с трудом борются за сознание Кришны. То есть вопрос в том, как помочь человеку, который теряет веру. Потому что же мы склонны вначале воспринимать преданное служение очень легко, работает. Но когда мы видим, что как другие испытывают сложности, или мы сами испытываем сложности, у нас возникают какие-то сомнения. И как помочь такому человеку?
Вы уже помогли ему. Он уже испытал, получил опыт этого процесса святого имени, уже узнал о Бхагавад-гите, о Кришне, о преданном служении, вы уже помогли ему. Скорее всего, спрашивайте о другом. Как его сделать чистым преданным? Что у него вот недостаточная вера, он может разочароваться, но он уже получил помощь. Все уже, вы сделали для него необходимое. Если вы хотите его довести до платформы освобождения, это другой вопрос совсем. Как довести человека до платформы освобождения? Это индивидуально с каждым, потому что какого-то преданного придется вести несколько жизней. Духовному учителю, если вы связали его с духовным учителем, эта ответственность ложится на дикшагуру, на Шрилу Прабхупаду и на Парампуру, на всю. Этот человек в списке находится. Он может отойти, там, разочароваться, в чем-то ошибки совершить, но он попал в список. И за освобождение отвечает вся гуру Парампара. А вы уже помогли. Вы свою роль уже, похоже, выполнили. Он уже вас не слушает. Все ему достаточно. Остальное положитесь на Кришну, на сверхдушу и на гуру Парампару. Если же вы очень хотите людей приводить к освобождению, вы должны стать ачарьей. Вы должны подняться на такой уровень. Хорошо? И чем больше будет ачарьев, тем лучше будет. Если вы так будете думать дальше, как помочь людям, как помочь людям, как это сделать, как им объяснить, как довести до сердца, если вы будете постоянно об этом думать днем и ночью, вы станете, Кришна даст вам разум. Несомненно. Но также у каждого есть своя судьба в духовной жизни, и имейте терпение. В этой жизни все люди не спасутся, естественно. Но кто-то спасется. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Да, спасибо большое. Чатанчана Прабху. Грантарад Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай. Ананта Коти Вайшнаваринда ки джай. Спасибо большое. Как сегодня утром напомнил нам и мы.
Так, наша аудитория.
Энергия постоянно нас искушает своими как бы обещаниями, что может что-то дать, но взамен на сознание Кришны. И такой вопрос: как культивировать в своем сознании постоянный страх от того, что ты можешь забыть Кришну? Ну, что...
Постоянный страх хочешь? Зачем тебе?
Ну, страх, что это самое важное, самое дорогое, вот что даже прохлада, он не испугался внешней, как бы, внешнего вида, да. Он испугался, что я боюсь забыть тебя. Вот
такой да, страх. Нет, это не тот страх, о котором ты спрашиваешь. Нет. Он был бесстрашным, Прохлада Махараджа. Ничего не боялся. Просто когда вы видите материальное существование, вы думаете, о, это страшно. Когда касаетесь этой темы, не то, что постоянно в себе носите этот страх, дергаетесь постоянно. Тут моя, боже мой. И прячетесь от нее куда-то. Это паранойя. Нужно быть здоровым, нормальным человеком. Зачем жить в страхе постоянно? Ты использовал слово «постоянно». Постоянно человек должен быть счастлив.
Можно, да?
Какой вопрос?
Да. Тут здесь вчера, по-моему, да, была у нас лекция, или позавчера, Девакинандана давал по Вриндавану, и такое погрузил в такое настроение, вот вриндаванское. А часто мы погружаемся в настроение Майпура, такое больше фестивальное, и хотелось бы понять, ну, как вот ваше настроение, как они в нашей практике сочетаются, эти два настроения, вриндаванское и майпурское. И у меня вот несколько тоже непонятно, почему вроде бы во Вриндаване там все весело и здорово, а тем не менее настроение, оно какое-то такое погруженное и больше випраламба. А в Майпуре, по идее, наоборот, Господь Чайтанья, он все время в разлуке пребывает, испытывает экстатические чувства такие, достаточно випраламбе, да, а у нас настроение, наоборот, фестивальное такое, веселое, позитивное.
Нет, Майпуре он еще не пребывает на состоянии разлуки. Это время его... детство и отрочество. Позже он потом получает посвящение, он начинает санкиртану, он освобождает Джагая Мадхая. А потом он принимает саньясу, и в этом настроении он уже живет в Пури, в Враламба. Вот там мы чувствуем это вот настроение. Больше, чем где бы то ни было. Джаганатха Пури. А в Надвипе он играет там с брахманами, в Ганге за ноги их там дергает, и одежды их там связывает, перемешивает с женскими. Вот что он делает там? Громит там всю посуду в доме, когда мать Шачи не выполняет его какое-то желание. Учится в школе, дерется с пацанами соседскими, шутит с девушками, которые Господу Шиве поклоняются. Это все описано. Это Навдвипа. Там становится ньяиком, знаменитым ученым, побеждает Кешава Кашмири. Вот что он делает на Мадвипе. Там такое настроение. такие лилы. И там же начинается движение Санкиртаны в доме Шривастакуры. Это сокровенное место очень. Там они проводят ночи в трансцендентном воспевании. Это родина, как бы источник Харинамы, то место. Это место также его рождения, Йогапитх, где он там детские игры проводил, удивительные. Это Майяпур.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, большое спасибо за лекцию. Если ученик выпендривается перед духовным учителем, ну, то есть хочет показать себя с лучшей стороны, там, это ложное эго или это истинное эго или любовь?
Ты же уже ответил на вопрос, он выпендривается просто. Ты же сам сказал, что он выпендривается, меня спрашиваешь. Ну да. Да, все только из любви, я понимаю. Все же хотят, чтобы его любили особенным образом. Это наша привычка. Любовь означает, ты любишь меня и больше никого. Если я лучший ученик, я достиг своей цели. Гуру меня больше всех любит. Все, это успех. Это материальное представление. Но скорее, когда мы видим, как гуру любит всех учеников, вот это должно нас восхищать. Как это по-разному происходит, но это есть. Мы должны видеть это, эту связь. Потому что это духовные отношения. Нематериальные. Поэтому, ну, повыпендривается чуть-чуть, ну, понятно. Ясно. Дети тоже любят так выпендриваться перед взрослыми. Ну, юмор нормальный, тоже весело. Ничего страшного пока нет в этом.
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Вот, правильно ли я понял, вот, если у нас есть материальные привязанности, то мы будем обладать демоническими качествами здесь, в материальном мире. И поскольку мы все по-разному обусловлены здесь, и, значит, по-разному привязаны к материальной привязанности и демонизации, скажем так, там кто-то на 5%, кто-то там на 95%. И пока мы не достигнем там уровня ванапрасхи или саньяси, вот эти привязанности у нас всегда будут. То есть демонические качества будут всегда.
Хари Кришна. Почему ты связываешь это с ашрамами? Такое впечатление, что все брахмачари, грихасты, демоны, а ванапрасхи, саньяси преданные. Почему ты связал с ашрамами? Где логика?
Ну, я по уровню духовного развития.
Нет, это лишь формальное различие. А духовный уровень может быть любой. Брахмачари может быть чистым преданным. А грихаска может быть чистым преданным. Прахлад Махарадж, ему было 5 лет всего. Мадхавачарья 12 лет принял саньясу, он уже 12 лет. Это зависит от духовного сознания, не от ашрама. Ашрам, варна — это более-менее формальные уклады. Бхакти — это трансцендентно. И не связывайте вещи с ашрамами. Получается, что все брахмачари и грихасты — демоны. И только саньяси и ванапрасхи преданные. Такая концепция ошибочна. Если саньяси демоны, майявади, допустим.
Сегодня читали о Прахладе Махарадже. Его отец был демон. И вообще такое семейство, там очень интересные отношения. Вот как быть, если мне некоторые преданные говорят, что мой сын проявляет демонические качества? И все время говорят, его надо к психологу, его надо лечить. А мне кажется, он просто маленький, ему всего 6 лет, и мальчишка, ему вполне нормально так себя вести. И само пройдет со временем. Как, надо ли реагировать?
Есть такие родители, которые могут воспитать какого-нибудь демона из любого человека. Неудовлетворением. Ты плохой, ты плохой, ты плохой. Есть такие родители. Заметят какой-то недостаток, и все. Ты плохой. А может быть, это фанатики преданные еще. Фанатичные. Это опасный момент для воспитания. Фанатики опасны очень. Но, тем не менее, они родители. Они должны воспитывать ребенка. Поэтому, когда речь идет о воспитании детей, мы переносим весь акцент на воспитание родителей сначала, не на детей. Сначала нужно работать с родителями, а потом уже воспитывать детей их в школах. Если родители фанатики, это проблема серьезная. Но бывает также, что у ребенка есть демонические качества какие-то врожденные. Тоже случается. Но это тоже, говорит, не проблема такая уж, потому что вот мы читали, можно воспитать. Что-то хорошее все равно можно воспитать. Мы пытаемся хотя бы это делать. Зачем паниковать, сразу водить его к психологам и клеймо ставить на нем такое, что... То есть нужно быть осторожным в этом плане. Ребенок все это запомнит. И будет с этим жить. Всю жизнь. Поэтому с родителями прежде всего нужно работать. Мы, конечно, всего не успеваем. Но так хорошо было бы с родителями. Уже есть школы такие преданные, которые с родителями работают активно. Уже внедряют это.
Харе Кришна, мои поклоны, спасибо за лекцию. Во время лекции возникло два вопроса про вот браманов, которые ели ягнят. Вот, ну, то есть зачем они это делали? И второй вопрос про яд, который выделяется в процессе пахтания. Ну, то есть есть смешанная природа демоническая и полубога. И человек в процессе пахтания, из него выходит яд. Там яд съел Господь Шива, а как вот тот яд, который выходит из меня, то есть я его, бывает, либо сама снова, да, от него страдаю, от этого яда, либо кто-то рядом от этого яда может страдать. Кто съест этот яд,
который из меня выйдет? Посмотрим, кто съест твой яд, не знаю. Кто рискнет? Кто-то очень благочестивый, наверное. Кто-то пожертвует своей жизнью. Яд придется пить духовному учителю. Главным образом. А что касается Агасти Муни и тех браманов, боже мой, Агасти Муни однажды выпил целый океан. Что там, ягненок? То же самое. Это были браманы высокого уровня. И в то время, это было время жертвоприношений. Не харинамы санкиртаны. Это было время жертвоприношений. Они именно продвигались при помощи таких яги. Поэтому жертвенное мясо иногда они ели. Жертвенное иногда это делали. Но в век Кали это нельзя делать. Нет таких яги сегодня.
А можно еще уточнить? Жертвенное мясо, вот ягненка, он жертва. Его принесли и съели, а говорится же, что давалось в другое тело. Ну, то есть душа перешла в другое тело, да? А этого ягненка съели, то есть его тело. Правильно, да? И получается, во время жертвоприношения появлялся новый ягненок, ну, как вот, как бы новое тело.
Там не описывается, не знаю.
А неизвестно, как это
выглядит. Не знаю. Не знаю. Кшатриям рекомендовано было проводить такие яги. Браманы обычно не проводили такие яги сами, потому что кшатри поклоняются полубогам, им рекомендовано. Для благосостояния мира земного им рекомендовано поклоняться полубогам в те времена. Сегодня нет кшатриев, не надо об этом думать, хорошо? Это преданных сбивает с толку. Как это мы вдруг читаем, кшаты там тоже ели мясо там, или пили вино, делали такие вещи. Но это не для нас, хорошо? Но не все понятно в людях и того времени. В наше время это недопустимо.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, у меня вопрос. Вы в одной лекции сказали такую фразу: если ты кого-то любишь, а кого-то не любишь, это не любовь. Если ты умеешь влюбляться, влюбляйся во всех. И вот у меня вопрос, что значит влюбляться во всех, и тогда вот как это чувство культивировать в себе, вот это вот желание.
Как влюбляться во всех?
Да.
С чего это ради?
Ну, значит, полюбить каждого. Или все-таки нам нужно развивать, например, вот эту вот любовь к близкому человеку?
Это на духовной платформе. Подожди. Оставь это. Это на духовной платформе возможно. Сейчас не надо думать об этом. Ты наделаешь делов.
Просто вот про Господа Чайтанью Майяпур как бы ответ есть, а тогда почему у нас вот идет во Вриндаване вот это состояние такое немножко погруженное и в випраламбе больше, да, так, нежели отличается существенно от майяпурского, и как в нашей практике вот это сочетать эти два настроения, в какое больше вкладываться, культивировать, и это имеет отношение как-то индивидуальная склонность или все-таки наше сейчас движение игры господчитания, надо в себе культивировать именно майпурское настроение, несмотря на то, что, допустим, тянет к вриндаванскому настроению?
Нет. Просто следуйте правилам. Сейчас не вопрос, кого куда тянет, да, спонтанно. Сейчас об этом речь еще не идет. Речь идет о правилах предписаниях. Господь Чайтанья — это Рада и Кришна. Так описывает Священное Писание. Описываются его лилы. В чем отличие личности Господа Чайтаньи и Кришны все же? Это та же самая личность, но есть различия. Он пришел в другом облике. Он не принимает оскорблений. Не обращает внимания на оскорбления, которые мы совершаем. Вот почему мы должны сначала посещать Майяпур, прежде чем пойти в Вриндаван. Не вопрос влечения, вопрос нашей практики, предписаний. Сначала вы должны прийти в Майяпур. Там совершать санкиртану, то, что делал Господь Чайтанья. Посещать храмы, проводить париграмы, слушать Шримад-Бхагаватам. Там. Затем там получаем такое глубокое очищение, и с этим очищением мы затем входим во Вриндаван. И узнаем Господа Чайтанью уже в той форме, Рады и Кришны. Не забывая Господа Чайтанью, потому что без посредства Господа Чайтанья невозможно к Кришне приблизиться. Поэтому сейчас не опирайтесь на спонтанное влечение, следуйте правилам. Бывает так, что человек получил уже милость от преданных, святое имя, и думает, о, меня влечет Вриндаван, там вот, и поддается этому чувству. Это не всегда благоприятно. Мы знаем много разных примеров. Там легче всего запутаться во Вриндаване именно. Пока сердце не очищено, мы там заблудимся. В Майяпуре как раз все совершенно ясно. Киртан там повсюду. Это ничего, кроме киртана. Очень легко и просто.
Культивировать в себе настроение Господа Чайтанья и майяпурское настроение. Даже если тебя через тянет во Вриндаван, надо тормозить.
Он откроется. Он уже открывается Вриндаван. Если есть влечение к Вриндавану, ясно, что уже открывается Вриндаван. Но не забывать нужно о Господе Чайтанье.
Направление. А направлять туда? Ну и так прямо.
Регулировать. Так, регулировать. Правилами, предписаниями.
Дорогой Гуру Махарадж, Спасибо за лекцию. Вот такой вопрос. А чтобы что-то сделать в материальном мире, ну, хотя бы даже заработать денег, нужно иметь какое-то эго. Да, то есть если становишься таким скромным, ну, не знаю, насколько естественно, неестественно, пытаешься, да, убрать эго, то тебя не воспринимают, и ты, в общем-то, ну, вообще непонятно, чем заниматься, как заниматься. Вот, и вопрос вот... То есть если есть наставление, да, там проще. Если есть наставление, то можно вот как бы и следовать наставлению. Если пока нет наставления, вот как быть?
Нарада Муни инициировал змею, кобру, однажды. Дал ей наставление. Отныне не кусать никого. Хорошо, Гуру Махарадж, не буду кусать. И пошла кобра жить уже. Садану соблюдать и прочее. А люди быстро распознали. Это кобра какая-то некусучая. И как только кто-то завидел ее, сразу палками, камнями, без страха, жизнь превратилась в ад. После инициации стало хуже, чем до инициации вообще. Теперь никто не боится, у меня ложного эго нет, я смирение, терпение, почтение. Тут что я получаю? Меня убивают вообще. Она снова приползла к Нарада Муни вся расстроенная. Что делать, Гуру Махарадж? Я следовал вашим наставлениям, но вот какой результат. Когда я раньше кусалась, меня все боялись. А сейчас никто не боится. Что же мне делать? Я тебе сказал... Не кусать. Но ты же можешь делать вид, что ты укусишь. Понятно. И теперь она снова свою природу ту использовала, змеиную. Ой. Там кобры, не ходите туда. Но никого не кусала. Другая формула. На охоте лев, дома ягненок. Это разум. Не общайся с материалистами, как с преданными. Они не преданные. Пользы не будет от этого. Они тебя не будут даже уважать за твое смирение. С материалистами веди себя по-другому, в соответствии с теми правилами. Но в сердце ты должен хранить сознание Кришны. И с преданными, конечно же, ты ведешь себя истинным образом. Это просто вопрос разума.
Вопрос из прямого эфира. Как мысленно постоянно находиться во Вриндаване, если ни разу там не был, или побываешь пару раз за жизнь?
Если ни разу не был во Вриндаване, как-то мысленно находиться? Ну, только слушая описание Вриндавана, как это описано в книгах и как это делают преданные. Этого, конечно, недостаточно. Самое важное — Вриндаван раскрывается только через воспевание святого имени. Если даже вы приедете во Вриндаван и там не будете воспевать, вы ничего там не увидите. Кроме внешней какой-то природы, людей, коров, свиней, пыль, жару или что-нибудь еще, соленую воду вместо пресной, такая там вода. Все, что вы видите. Если там не будете воспевать святое имя. Мы же говорим, через Господа читаем. Если вы воспеваете святое имя, там уже есть Вриндаван. Если вы танцуете на киртане и чувствуете это счастье, это и есть Вриндаван. Просто вы не видите это глазами, но вы чувствуете изнутри. Вот он, Вриндаван. И после этого... Киртана, вы слышите описание, скажем, 10-й песни, как выглядел Вриндаван, описание его осени, что такое Ямуна, какие там деревья описываются, лианы, как Кришна прославляет Вриндаван. Вы можете почувствовать тоже Вриндаван.
Скажите, пожалуйста, как бороться со своим умом?
Как бороться с умом? Не бороться, занять нужно его. Это йоги борются с умом. Аштанга-йога борется с умом. И там есть сложная техника. Сразу так вступить в схватку с умом, это быть, нужно быть сумасшедшим. Арджуна говорит, это ураганный ветер. И голыми руками его не остановить. Это нужно уйти подальше от людей, в священное место, расстелить там шкуру оленя, на траву куша, корнями на восток, стеблями на запад. Сесть в асану, выпрямить позвоночник, прекратить дышать и погрузиться в этот транс шаг за шагом, и постепенно вы так можете остановить этот ум. Но от этого идут годы, большие годы, и никто не сможет сегодня это выполнить технически. Так что же, как же хотите бороться с умом? У нас другой метод. Мы занимаем ум преданным служением. Будьте заняты. Если вы не заняты, вот в чем опасность. Праздный ум – мастерская дьявола. Если вы не заняты, в ум полезут разные мысли, естественно. С утра нужно быть занятым до вечера. Каждый день. Если вы ленитесь, будет труднее. Ум станет враждовать с вами, конфликтовать. Из-за лени. Если вы не ленитесь, будет легче.
Скажите, пожалуйста, какое благо получают демоны от того, что их имена упомянуты в Бхагаватам?
От того что?
От того, что их имена упомянуты в Бхагаватам.
Имена?
Угу.
А, это великие демоны. Какое благо они получают? Не знаю. Интересно. Какие-то дивиденды, видимо, идут им. Они же, эти личности, они общались с Кришной, или с Вишну, или с Шивой. В этом их величие. Вы думаете, есть демоны очень, очень разумные? Великие демоны. Это были Матху и Кайтапха, возможно. Вот эти первые демоны, которые боялись все полубоги. И даже Брахма не смог ничего с ними сделать. Потом обратились к Вишну. И Вишну явился перед ними. И попросил... И сказал, дайте мне благословение. Сейчас плохо помню эту историю, но интересная, интересная история. Суть в чем? И они сказали, мы тебе даем благословение, чтобы ты убил нас. И Иисус сказал, почему вы такое благословение даете? Потому что мы получим освобождение, если ты нас убьешь. Это славные демоны. В конечном итоге, говорит Прабхупада, между демонами и преданными разницы нет. Все заканчивается Кришной. Любой путь. Все пути, говорит, мои, Бхагаватин говорит. И даже демон, он приходит к Кришне в итоге. По мере возрастания могущества он приближается к Богу. Просто другим путем. И там вызывает его на поединок потом, когда приближается к нему. И Кришна убивает его, он получает освобождение. Не путем бхакти, а другим путем, но тоже к Богу. Поэтому есть великие демоны. Есть история Вритрасура, это демон, но он одновременно чистый преданный. В шестой песне Шримад-Бхагаватам это описывается. Видите, что означает, что такое душа? Душа все равно частичка Кришны, в каком бы теле ни была, демоническом. Она все равно придет к Кришне. Но ее естественное состояние – это любовь к Богу. Если даже неестественный путь приводит к Богу, то как же естественный путь? Смотрите, насколько он велик. Если мы сознательно развиваем любовь к Кришне, насколько это возвышено? В этом мире, говорится, таких людей никто не поймет. Если кто-то обрел любовь к Богу, он выше понимания, никто не сможет понять эту личность. Хорошо, наше время истекло сегодня. Спасибо большое. Шрила Прабхупада Ки.